одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное.
Это радиостанция «Говорит Москва». Сегодня четверг, 26 мая. В студии Юрий Буткин. Программа «Поток». Рассказ о главных событиях этого дня. Вот коротко заголовки выпуска. Владимир Путин призвал Европу сделать выводы из украинского кризиса и перейти к сотрудничеству с Россией. Кремль поддержал намерение Порошенко вернуть Донбасс. Савченко займется в Раде вопросами обороны Украины. Михаилу Горбачеву запретили въезд на Украину. Владимир Путин сменил главу Федеральной службы охраны. Цена нефти Brent впервые с ноября прошлого года превысила $50 за баррель. Герман Греф анонсировал отказ клиентов Сбербанка от пластиковых карт. Глава Следственного комитета Бастрыкин призвал законодательно закрепить национальную идею России. И в Федерации автовладельцев России предложили штрафовать за агрессивное вождение на 1 миллион рублей.
Внимание, внимание!
Говорит Москва! Говорит Москва!
Говорит Москва! 94,8. Поток. Успеем сказать главное.
Президент России Владимир Путин в преддверии визита в Грецию призвал Европу сотрудничать с Москвой. Об этом он написал в статье «Россия и Греция. Сотрудничество на благо мира и процветания». Статья опубликована в греческой газете «Катемирини». Путин отмечает, что сейчас Россия и Евросоюз, с его точки зрения, подошли к развилке, когда нужно ответить на вопрос, каким мы видим будущее наших отношений и в каком направлении собираемся идти. Путин выразил мнение, что сейчас подходящий момент для укрепления партнерских отношений, если стороны сделают верные выводы из украинского кризиса. Перевод статьи, кстати, появился, опубликован и на сайте Кремля. При этом в Кремле подчеркивают, что не ждут резкого потепления между Россией и Западом. Вот что сказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Всегда необходимо быть оптимистами, нужно при этом быть оптимистами и хорошо осведомленными. Безусловно, президент Путин последовательно, постоянно высказывается за реставрацию наших отношений, за дальнейшее развитие. Он всегда отмечает приоритетность Европы, ЕС и европейских стран по отдельности. В наших интересах имеется в виду и торговые, экономические, инвестиционные связи, и сотрудничество в области обеспечения безопасности на нашем континенте. И так далее и тому подобное. А президент Путин всегда высказывает свои сожаления и разочарования в связи с тем, что, к сожалению, наши европейские партнеры пока выбирают достаточно неконструктивный путь с нашей точки зрения. Но при этом мы, конечно, сохраняем надежду на то, что такая нормализация рано или поздно наступит, ибо именно она на самом деле отвечает интересам Европы, так и России. Возвращение наших ребят в Москву и помилование Савченко и возвращение ее в Киев вряд ли можно считать как нечто, способное коренным образом изменить нынешнюю атмосферу, которую, конечно, хотелось бы видеть более конструктивной.
Это пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Председатель Комитета Государственной Думы по международным делам Алексей Пушков с нами на связи. Алексей Константинович, здравствуйте.
Добрый день.
Ну вот смотрите, у Путина сказано, что встречной готовности идти таким взаимовыгодным и перспективным путем у европейских коллег в Москве пока не видят. А что тогда можно сделать?
Я думаю, что надо продолжать объяснять европейскому общественному мнению, европейским парламентариям, политикам, что санкции контрпродуктивны, что они не дают желаемого эффекта, и что они, прежде всего, вредят самой Европе. Вот на днях у меня была встреча с британскими парламентариями, и мне было интересно узнать, что британские фермеры, о чем у нас мало говорят, тоже страдают от этих санкций, поскольку, например, они не могут нам продавать очень большие объемы британской говядины, которые раньше шли в Россию. Так что последствия санкций для европейцев ощутимы. Не только мы платим цену за них, и они платят цену. И надо объяснять, доказывать, что нужно постепенно выходить из этого санкционного пике, что оно невыгодно ни той, ни другой стране. Время нужно, терпение, выдержка. Это такая война нервов, ее нужно выдержать.
Тут тоже вопрос возникает, насколько это действительно необходимо делать. Вот сегодня же Меркель сказала, что еще слишком рано говорить об отмене санкций Евросоюза. Получается, что у них есть какой-то определенный момент, когда они будут готовы говорить об этом.
Ну, мы знаем, что Евросоюз настаивает на выполнении Минских соглашений так, как они это понимают. А понимают они это так, что Россия ответственна за невыполнение. У нас иная точка зрения. Мы считаем, что отвечает прежде всего Киев, который отказывается принять необходимые законы, которые, кстати, зафиксированы в Минских соглашениях. Так что думаю, что по мере развития ситуации вокруг Украины и в случае, если Киев начнет постепенно двигаться по пути выполнения Минска, некоторые вопросы начнут сниматься. Что касается Киева, то он тоже находится, может быть, не под огромным давлением, но под определенным давлением находится, потому что состояние постоянной, так сказать, военной нестабильности на востоке Украины, это не очень хорошо ни для украинской экономики, ни для, кстати, отношения Украины с Западом. Запад настаивает на том, чтобы Украина тоже начинала сдвигаться по вопросу о Минске. Так что вот как начнутся подвижки по Минску, можно ожидать каких-то новых подходов. Во всяком случае, так следует из заявления лидеров Евросоюза.
Но это с их стороны, а с нашей стороны, вот эта статья Путина, она говорит о каких-то наших шагах?
Мы исходим из того, что Минские соглашения следует выполнять так, как они записаны. В Соединенных Штатах, например, считают, что надо начинать их выполнение с конца. То есть, например, отдать контроль над границей, восточной границей Донбасса, украинским войскам. Это последний пункт практически. Это то, к чему нужно прийти в результате целой серии шагов. Мы будем на этом настаивать, объяснять почему, вот как мы это делали эти годы. И здесь я не думаю, что есть какой-то другой путь. Минские соглашения надо выполнять, с этим согласны все. И мы вот настаиваем на том, что их нужно выполнять так, как они записаны. Так что здесь изменений в российской позиции не происходит.
Спасибо. Алексей Пушков, председатель Комитета Государственной Думы по международным делам, был с нами на прямой связи. Еще раз напомню, Владимир Путин призвал Европу сделать выводы из украинского кризиса и перейти к сотрудничеству с Россией, и заявил об этом в статье, которая опубликована в греческой газете «Катимерини». Таким образом, готовится визит Путина в Грецию. А статья называется «Россия и Греция. Сотрудничество на благо мира и процветания». Путин отмечает, что Россия и Евросоюз подошли к развилке, когда нужно отвечать на вопрос, каким мы видим будущее наших отношений и в каком направлении собираемся идти. Россия исходит из необходимости выстраивания равноправного подлинно партнерского диалога с Евросоюзом по самому широкому кругу вопросов, пишет Путин, от визовой либерализации до формирования энергетического альянса, но дальше. А встречной готовности идти таким взаимовыгодным и перспективным путем у европейских коллег в Москве пока не видят. Вот, кстати, сегодня же появилось сообщение о том, что канцлер Германии Ангела Меркель не видит оснований для отмены антироссийских санкций. Решение о том, продлять их или нет, главы европейских стран будут принимать только через месяц, но уже сейчас, подчеркнула Меркель, пока лидеры Евросоюза настроены на их сохранение. А Дональд Туск говорит, действие, это глава Евросоюза, Евросовета, анонсировал продление российских санкций, тоже действия ЕС в отношении России останутся неизменными, сказал он перед открытием саммита так называемой «Большой семерки», экономические санкции не отменять до полной имплементации Минских соглашений. Надо напомнить, что срок действия экономических санкций Евросоюза против России истекает 31 июля этого года, и таким образом уже идет третий год санкций, потому что ограничительные меры начали вводить еще в марте 2014 года. Все это было связано с ситуацией на Украине. Замдиректора Института Европы Российской Академии Наук и руководитель Центра германских исследований Института Европы РАН Владислав Белов с нами на связи. Владислав Борисович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Ну вот, Путин призывает Европу сделать выводы из украинского кризиса, перейти к сотрудничеству с Россией. А Европе вообще нужна нормализация отношений с Россией сейчас?
Да, я думаю, что Владимир Путин дает сигнал Европе относительно того, что надо переосмыслить нынешнюю ситуацию, включая ситуацию Украины, которая сложнейшая. Я думаю, что российский президент прекрасно понимает отношение европейцев к ситуации вокруг Украины, к тому, что Крым с точки зрения Европы, подчеркиваю, со стороны Европы, перешел в правовую юрисдикцию России не в соответствии с международными нормами, что есть проблемы на востоке Украины. В принципе, можно говорить про Минск-2. Но, тем не менее, мне импонирует то, что Владимир Путин преодолел вот это вот ну, скажем так, непонимание со стороны Запада к его позиции, и это очень важно, и протягивает еще раз руку с предложением начать новый диалог. И в этом плане, мне кажется, что это новая ситуация, и если Европа услышит предложение Владимира Путина, мне кажется, это будет ситуация, когда, возможно, будет некая площадка, где диалог начнется с некой новой нулевой суммой.
Да, но подождите, с нулевой суммы он не может начаться, даже исходя из текста Владимира Путина, потому что он говорит, надо отказаться от порочной логики игры в одни ворота. То есть так, как сейчас, нельзя.
И именно это предлагает Владимир Путин, поэтому я говорю про нулевую сумму, что давайте начнем с некого нового знаменателя, посмотрим, что было в 2014 году, в 2015 году, и тем не менее постараемся начать новый диалог, постараемся обратиться к новому коммуникативному квадрату, где есть четыре послания языка, есть четыре уха, и постараемся услышать друг друга с некой новой позиции.
Подождите, но тогда возникает еще один вопрос. Если мы говорим про игру в одни ворота, значит, мы признаем, что антисанкции не работают?
Санкции – это как раз основная часть 2014 года. Мы можем говорить, работают или нет. Я только что возвратился из Ростока, где были проведены Дни России, и где федеральный министр экономики и энергетики говорил на эту тему и говорил о том, что санкции – не тот метод, который принадлежит к современной дипломатии, и его надо пересмотреть. Поэтому это не только послание Владимира Путина, в принципе, это послание некоторых европейских политиков, включая, предположим, господина Зигмара Габриэля, где санкции рассматриваются не в качестве догмы или в качестве единственной альтернативы дипломатического давления на Россию. Еще раз, Крым и восток Украины остаются прерогативой отношений с нами, да, то есть никто в Европе не отказывается от своей позиции в отношении того, как Крым перешел к России. Просто многие начинают говорить о том, что сами санкции не есть дипломатический инструмент, и его надо пересмотреть. Еще раз, это очень важно, да, то есть мы должны понимать, что Крым и восток Украины, и санкции в контексте дипломатии есть разные вещи.
Я понял, спасибо. Владислав Белов, замдиректора Института Европы Российской Академии Наук. И вот только что стало известно, это по важной теме, о которой сегодня много говорят. В Гагаринский районный суд Москвы заключил под административный арест на 15 суток Абдувахоба Маджидова, который, как сказано, устроил гонки на внедорожнике «Гелендваген». Он скрывался от сотрудников ГИБДД. ТАСС сообщает об этом из зала суда.
Говорит Москва. Поток. Новости этого дня.
Кремль поддержал намерение украинского президента Петра Порошенко полностью вернуть Донецкую и Луганскую области под контроль властей Украины. Так говорит пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Это уже прямая цитата из Пескова. Если он имел в виду, что намерен вернуть Донбасс, руководствуясь соображениями гуманности, то такое заявление можно поддержать. Собственно, это то, на что мы и надеемся в Москве. Прямая цитата из Дмитрия Пескова. А в Донецкой Народной Республике, в свою очередь, называют невозможным возвращение самопровозглашения республики в состав Украины. Вот что говорит депутат Народного совета ДНР Мирослав Руденко.
Комментируя заявление Порошенко, вообще сложно их комментировать, они в основном эмоциональные и сильно оторваны от реальности.
А вы не могли прокомментировать слова Дмитрия Пескова? Он говорит, что если Порошенко намерен вернуть Донбасс, имея в виду, что они будут руководствоваться при этом соображениями гуманности, то такое заявление можно поддержать. Собственно, это то, на что мы надеемся в Москве.
Я не могу комментировать слова пресс-секретаря президента Российской Федерации. По поводу возвращения Донбасса, Крыма, можно сказать только одно, что существует политический процесс в рамках Минской группы. Там четко прописаны пункты, комплекс мер по реализации Минских соглашений. И любые взаимодействия Донбасса и остальной Украины могут строиться только на этом комплексе мер. Просто так вот в каком-то ура-патриотическом угаре, как сейчас это делает президент Украины Порошенко, говорит, что вот так вот там завтра, послезавтра они что-либо вернут, это противоречит здравому смыслу, потому что комплекс мер там целый ряд этапов, которые по вине Украины не выполняют. В первую очередь, не прекращена вооруженная агрессия. Все равно идут провокации и обстрелы со стороны Украины. Нет договоренности по моделям политического регулирования, по выборам. Не принято изменение Конституции, не приняты законы о статусе Донбасса. Многие вещи не приняты. Поэтому что-либо так вот заявлять, это просто сотрясать воздух, делать голословные заявления. Без согласования законодательных актов, внести изменения Конституции Украины с представителями народов и Донбасса, Минский процесс дальше продвигаться не будет. Путь заявлений, путь каких-то агрессивных действий, это путь в никуда.
Вот позвольте мне просто процитировать Александра Захарченко. Он сказал, что ДНР станет частью Украины, если в стране сменится власть и будут проведены выборы и конституционная реформа. Вот вы могли бы назвать свои условия, ну или, может быть, согласиться с выдвинутыми выше?
Александр Владимирович Захарченко говорил именно о конфедеративном устройстве Украины, и, в принципе, будущее этой территории какое-либо обозримое, мне кажется, возможно только на конфедеративных началах, когда каждый регион определяет условия развития своей экономики, взаимодействие экономическое, культурное, трансграничное, с партнерами, которые окружают, опять-таки, развитие родного языка, культуры. Если, собственно говоря, то, с чего поднимались восстания на Юго-Востоке, с выполнением этих требований, с непризнания диктата неонацистского Майдана. Вот мы снова возвращаемся к этому, спустя два года, да?
Вы не могли вот поконкретнее сказать, какие все-таки должны быть условия, что Украина должна стать федеративным государством, или что тогда, допустим, ДНР сможет опять войти в состав страны, или как, или вообще никогда и ни при каких условиях?
Насколько я знаю, то, о чем говорил Александр Владимирович, денацификация полная. Политический режим уходит в отставку, политические небытие идет, по сути, на договоренных основах, регионы договариваются с центром. И, по сути, идет конфедерализация Украины. И с этими вещами можно согласиться.
Ну, то есть тогда ДНР это что будет? Какой-то республикой в составе страны?
Вообще Украина должна измениться. То, как она изменилась в феврале 2014 года, после Майдана, она изменилась в худшую сторону. Она стала тем государством, о котором мечтали бандеровцы в свое время. И тут же от этого государства просто оно само оттолкнуло территории, которые никогда не входили в бандеровскую Украину, никогда не поддерживали бандеровскую идеологию.
Опять же, ну вот если вас не затруднит, вы скажите, как страна должна измениться, чтобы ДНР вошла снова в состав Украины?
Уход этого политического режима, когда пришел следствие государственного переворота. Признание государственного переворота преступлением. И ответственность должны понести все участники этого преступления. Признание геноцида Донбасса преступлением. Вот такие вещи должны происходить, и об этом можно говорить. А механизм прописан в Минских договоренностях.
Мой коллега Антон Лемесев поговорил с депутатом Народного совета ДНР Мирославом Руденко.
Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM.
Поток. Надежда Савченко, украинская военнослужащая, которую помиловал российский президент, войдет в состав Комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности и обороны. В эфире телеканала 112 Украина сказал так депутат украинского парламента от Батьковщины Иван Крулько. О политических перспективах Савченко сегодня в рамках программы «Иностранцы» мы побеседовали с президентом Украинского центра системного анализа и прогнозирования политологом Ростиславом Ищенко.
Политиком она стать не может. Я даже не сказал бы, что она может сработать как мина замедленного действия, потому что у нее абсолютно не работает замедлитель. Она как раз опасна для киевских политиков тем, что она абсолютно непрогнозируема и может взорваться в любой момент в руках у того, кто ее собирается бросить в своего противника. Савченко действительно будет фактором украинской политики какое-то время, но она не будет украинским политиком. И она будет для украинской политики скорее деструктивным фактором, потому что в силу ее неадекватности ее невозможно использовать в своих интересах. Значит, так как она абсолютно непрогнозируема, я уже сказал, она может броситься на руку дающую. Да? Поэтому она будет фактором, который, ну, во-первых, попытаются украинские политики, условно, использовать друг против друга, но который очень быстро, значит, приведет их к мнению, что лучше как-то от нее дистанцироваться, а лучше вообще отказаться, лучше ее где-то там потерять во времени и в пространстве, и забыть, как о страшном.
Ну вот 692-й наш слушатель прямо сейчас задает вопрос, кому нужна Савченко на Украине и в каком качестве. Вот все, теперь она уже на Украине. До этого понятно было, для чего она нужна. А вот теперь она кому-то нужна?
Очень быстро, я говорю, она станет деструктивным фактором украинской политики, за который попытаются под ковер занести, да, и забыть о нем.
И все-таки, получается, вопрос-то кому нужна? Вы говорите, кому-то может понадобиться, да и то ненадолго.
Попытаются все.
Все понятно.
Ну как, вот у вас в руках есть бомба, да, вы попытаетесь бросить в противника. Потом вы обнаружите, что она взрывается у вас в руках. Вот после этого, значит, все точно так же постараются ее забыть и выбросить. Так, украинские политики сами достаточно неадекватны, чтобы недостаточно четко представлять, какую угрозу для них лично представляет Савченко.
А все-таки депутат-то Савченко от Батьковщины, Тимошенко что-то получает от этого? Ну, кроме того, что она уже вчера получила.
Ну, головную боль, конечно, получает, но это не только Тимошенко получает, это и Порошенко получает, который ее освобождал, и Айдар получает, в котором она служила и так далее. Вот сейчас на волне эйфории они все говорят, это мы освободили Савченко, мы за нее боролись и так далее. Думаю, что через неделю-две они либо все замолчат, либо начнут спихивать вину за освобождение Савченко друг на друга.
Это политолог Ростислав Ищенко, президент Украинского центра системного анализа и прогнозирования.
Слушать, думать, знать. Правильные глаголы. 94,8. Говорит Москва.
Поток. Успеем сказать главное.
Михаилу Горбачеву запретили въезд на Украину сроком на 5 лет. Сегодня с таким заявлением выступила служба безопасности страны. Это сделано, цитата, за публичную поддержку аннексии Крыма. 22 мая газета Sunday Times опубликовала интервью с Михаилом Горбачевым, в котором тот одобрил решение о присоединении Крыма к России. Он отметил, что большинство жителей Крыма хотели, чтобы полуостров вошел в состав России. Леонид Гусев, старший научный сотрудник Института международных исследований МГИМО. Леонид Юрьевич, здравствуйте.
Добрый день.
А Горбачев, в общем-то, уже говорил, что он не собирается на Украину. Ну вот они запретили человеку, который не собирался туда приехать. И чего?
Ну, понимаете, это уже не первый случай, когда руководство Украины запрещает разным гражданам разных стран, так сказать, посещать страну. Но мы помним, что вот в декабре прошлого года был запрещен въезд нашему Дмитрию Олеговичу Рогозину, до этого Иосифу Давыдовичу Кобзону. Кроме того, в прошлом году был запрещен въезд Жерару Депардье тоже за, ну, как было сказано, антиукраинские высказывания. Некоторым депутатам Европарламента тоже был запрещен такой, есть Януш Корвин-Микки, да. Потом тем, кто от Франции посетил Крым, там несколько депутатов было тоже запрещено. То есть это как бы вот такая у них постоянная деятельность, что ли.
Это я понимаю, но все-таки давайте четко признаем, что Иосиф Кобзон или даже Жерар Депардье — это не Михаил Горбачев.
Ну, понятно, да. Ну, вот, собственно говоря, ну, они показывают то, что они вот настойчивы в своих вот этих вот действиях, что ли, что
хорошо,
постоянны.
Тогда давайте попытаемся понять, ну, если это возможно, допустим, Обаме такое решение может понравиться?
Ну, сложно сказать. Все-таки, знаете, наверное, может быть и нет, потому что Михаил Сергеевич, как ни крути, да, он, так сказать, лауреат Нобелевской премии мира, действительно был признан на Западе, особенно как самый такой значимый, что ли, человек чуть ли не столетия вот 20 века, да, лучшим немцем в свое время его тоже признавали. Я думаю, да, все-таки у него простроенные отношения с западными элитами очень-очень сильно. Поэтому, ну вот, ну что есть, то есть.
Мы помним, что прежде чем было принято решение Советом Безопасности Украины, господин Геращенко, депутат Верховной Рады, говорил, что надо не только на Украину Горбачева не пускать, но и призвать страны Евросоюза запретить ему въезд. Такое может быть?
Знаете, скорее всего, все-таки нет. Ну, только что мы с вами говорили, что все-таки лауреат Нобелевской премии мира очень сильно связан с западными элитами. Без конца там лекции читает и, в общем-то, и в США, и в Европейском Союзе. Поэтому, я думаю, нет. Но это просто, знаете, такой вот шаг со стороны украинского руководства, который показывает вот их такое-то...
Мы целеустремленные. Я понял. Спасибо. Леонид Гусев, старший научный сотрудник Института международных исследований. Программа «Поток». Мы продолжим после новостей.
Поток. Новости этого дня.
Это радиостанция «Говорит Москва». Сегодня четверг, 26 мая. Программа «Поток». Главные события этого дня в студии Юрий Будкин. Мы продолжаем. Президент Владимир Путин подписал указ об освобождении Евгения Мурова от должности директора Федеральной службы охраны. Пресс-служба Кремля при этом уточняет, что Муров подал заявление по собственному желанию. Новым директором Федеральной службы охраны стал заместитель Мурова Дмитрий Кочнев. До этого он руководил службой безопасности президента. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков объяснил выбор Кочнева его профессионализмом. Как рассказал РБК-источник, Муров уже превысил пенсионный возраст, поэтому его пребывание на посту главы Федеральной службы охраны вызывало у некоторых людей непонимание. Родился Муров 18 ноября 1945 года, значит, ему уже 70, идет 71 год. Как говорится в законе о ФСО, с сотрудниками ведомства могут быть заключены контракты о прохождении военной службы на период до достижения ими 65-летнего возраста. Закон о воинской обязанности и военной службе уточняет, что генерал армии при этом может заключать контракт до достижения 70 лет. Вопрос об отставке Мурова решали с 2014 года. Во всяком случае, об этом пишет РБК со ссылкой на двух высокопоставленных офицеров Федеральной службы охраны. Для нас уже ни для кого не секрет, что босс собирается на заслуженный отдых. Он решает либо совсем отойти от дел, либо уйти в Совет Федерации. Опять же, РБК со ссылкой на источник в центральном аппарате. Муров – выпускник Краснознаменного института КГБ Советского Союза. Он с 71 года работал в органах госбезопасности, с 74 года прошлого века во внешней разведке в первом главном управлении КГБ. Более трех лет находился, к примеру, в командировке в Юго-Восточной Азии. С 92 года уже в российское время Муров был начальником ряда районных подразделений в Петербургском управлении ФСБ. С 97 года был заместителем начальника управления ФСБ по Петербургу и Ленинградской области. Тогда же познакомился с Владимиром Путиным, который в должности зампреда правительства в мэрии Санкт-Петербурга курировал силовиков. Еще тогда же Муров познакомился и с Виктором Золотовым, впоследствии возглавившим президентскую охрану, а с апреля 2016 года возглавляющего Национальную гвардию.
Слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94.8 FM.
Поток. Успеем сказать главное.
Появляются подробности того, что референдум о вхождении в состав России состоится в 2017 году в Южной Осетии. Соответствующее, я цитирую по РИА Новостям, соответствующее заявление сегодня подписали президент Тибилов и спикер парламента Бибилов. Референдум состоится в 2017 году. Это итоги заседания Политсовета при президенте республики. Они говорят о том, что руководствуются долгосрочными интересами юго-осетинского народа, стремятся обеспечить стабильность общественно-политической обстановки в Южной Осетии и выступают с совместным заявлением о поддержке решения политического совета при президенте от 26 мая 2016 года о том, что целесообразно проводить референдум по вопросу о вхождении Южной Осетии в состав Российской Федерации, но только после проведения выборов президента Республики Южная Осетия. Мы продолжаем теперь экономические темы. Цена нефти Brent впервые с ноября превысила $50 за баррель. Заместитель генерального директора инвестиционной компании «Финам» Ярослав Кабаков с нами на связи. Ярослав Александрович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Скажите, это вот краткосрочная какая-то штука или это уже долгосрочный рост нефти, ну и, соответственно, надо ли ждать роста рубля?
Ну, я думаю, что все-таки это достаточно краткосрочно. В плане чего? В плане того, что эта цель была достаточно явно маячила перед рынком. И вот сходить котировки на $50 за баррель Бренту должны были. И текущее, конечно, движение, его в основном разгоняли спекулянты. Вот. Насколько мы удержимся на этих позициях, ну, достаточно сложно сказать. Почему? Потому что в преддверии повышения ставки ФРС, ну, по крайней мере, рынок на это закладывается. Плюс ко всему, не все так однозначно на нефтяном рынке, хотя вот показываются данные по США о том, что происходит снижение запасов, однако ситуация может кардинально измениться, ну и там вопросы с Канадой и с различными странами, которые сейчас испытывают сложности в поставках на мировой рынок нефти, должны в ближайшее время разрешиться, что может, конечно же, достаточно сильно продавить котировки вниз. Но спекулянты сейчас, конечно же, разгоняют ситуацию, много было желающих заработать на том, чтобы, так скажем, на падении цены нефти, и это послужило во многом вот движением наверх.
Скажите, но все-таки, если попытаться выделить главный или ключевой фактор того, что нефть теперь стоит $50, это что?
Я все-таки больше считаю, что это спекулятивный фактор, во многом спекулятивный фактор, и цена нефти сейчас перекуплена.
Если говорить о влиянии политики на цену нефти, то как сейчас влияет международная ситуация или международное положение, как это раньше говорили?
В текущем моменте все геополитические риски, они уже учтены, и можно говорить наоборот, что в ближайшее время, если будет, так скажем, в наших политических моментах все больше и больше складываться диалог, то это будет, конечно, негативным фактором для цен на нефть.
И еще скажите, вот господин Туник, его зовут Евгений, он глава Института анализа политической инфраструктуры. Вы, наверное, слышали об его инициативе. Он попросил Дмитрия Медведева запретить чиновникам делать прогнозы по курсу рубля. Как вы к этому относитесь?
Ну, в действительности, те прогнозы, которые они делают, они не совсем, так скажем, попадают в цель. Улюкаев достаточно часто делает заявление. Я бы даже сказал бы, что это заявление, это словесные интервенции. Да, словесные интервенции, которые очень часто направлены в противоход рынка, для того, чтобы его немножко, так скажем, охладить. Достаточно известная практика на мировых рынках. Вот если это делается с умыслом для того, чтобы, так скажем, охладить рынок, это один вопрос, да, то есть это, в принципе, стратегия. После словесных интервенций могут идти там выход Центробанка на открытый рынок для того, чтобы там стабилизировать курс и так далее, но спекулянтов обычно вот предупреждают таким образом. Это одна сторона вопроса, а другая сторона, когда, так скажем, пальцем в небо тыкнуть или, наоборот, даже, так скажем, преследуя какие-либо собственные интересы, такое тоже может быть. Поэтому я бы здесь бы сказал, что обычно вот такие вопросы, кто должен делать, а кто не должен делать прогнозы, они на публику не выносятся.
Но тогда еще одно. Дело в том, что вот этот же человек, Евгений Туник, когда обращается к Медведеву, он говорит, население воспринимает любое высказывание министров как достоверную информацию, и это может спровоцировать бытовую валютную панику. Сейчас вообще, в принципе, бытовая валютная паника возможна в России?
Конечно, возможно, и ожидания нашего населения вот после, так скажем, достаточно большой волатильности по рублю, они сейчас негативные, даже при том, что цены на нефть растут и рубль укрепляется. Многие, так скажем, вот стараются сейчас там прикупить валюту, считая, что это, так, что это такой как бы минимум. Да? И, конечно же, у нас население очень активно вовлечено в вот в эти валютные перипетии, пытаясь что-то сохранить, что-то заработать и так далее. Но в этом отношении все-таки это функция Центробанка, стабилизации рубля и вот эта волатильность, его отказ что-либо делать в этом направлении, она, конечно, с точки зрения экономики, наверное, правильная, так как мы бережем наши резервы, а с точки зрения простого населения, я думаю, что не совсем правильная. Поэтому вот приоритеты, они сейчас явственно присутствуют. То есть наши правительства и монетарные власти идут в ущерб населению в пользу того, чтобы сохранить потенциал для выхода из кризиса. Сделать в этом отношении что-либо, мне кажется, достаточно сложно. Замалчивать проблему о том, что вот да, у нас там будет ослабляться рубль или укрепляться, я думаю, тоже не вариант.
Спасибо. Спасибо, Ярослав Кабаков, заместитель генерального директора инвестиционной компании «Финам».
«Право знать», говорит Москва. Поток. Новости этого дня.
Герман Греф анонсировал отказ клиентов Сбербанка от пластиковых карт. Благодаря внедрению новых технологий идентификации клиентов в скором будущем отпадет надобность в пластиковых картах, а банкинг изменится драматически. Вот именно это слово использовал глава Сбербанка в интервью газете «Известия». Он рассказал про новую платформу 18+, в которой, по его словам, функционал идентификации клиентов по ладони. Все больше банкоматов с биометрией, сказал Греф, и основная задача карты с идентификацией уходит таким образом в прошлое. В общем, в 2018 году частота использования карты как инструмента платежа начнет резко снижаться, и вот это самое слово «банкинг» изменится драматически. Богдан Зварич, аналитик группы компании «Финам». Богдан Викторович, здравствуйте.
Добрый день, Юрий.
Скажите, рынок к драматическим изменениям готов?
Я думаю, что Герман Греф оптимистичен в своих прогнозах. Дело в том, что к 2018 году вряд ли достаточно серьезно разовьется технология идентификации биометрической, потому что дело в том, что клиенты используют банковские карты не только при общении с самим банком, но и при общении, например, с торговыми точками, с ресторанами, да. И для того, чтобы реально продвинуть подобные технологии, нужно, на мой взгляд, достаточно продолжительное время. То есть 2018 годом, что называется, это не ограничится. Скорее всего, действительно реальное использование, широкое использование подобных методов идентификации мы, скорее всего, увидим не ранее 20-х годов.
Но подождите, да, все-таки тут важно понять, Сбербанк это очень большой банк, ну, во всяком случае, так кажется, и при этом его руководитель говорит, у нас из-за границы эти новые технологии скоро будут работать, но это не перспектива ближайших 5 лет. У нас что, Сбербанк в этом смысле мировой лидер?
Ну, по крайней мере, это российский лидер. И он хочет быть лидером во внедрении новейших технологий в банковской сфере. И подобный шаг, то есть ориентир банка на подобные решения, на мой взгляд, совершенно адекватный шаг, адекватный этой позиции.
Но дальше тогда возникает вопрос того, что Сбербанк – это банк государственный. Ну, так, во всяком случае, опять же, принято говорить. И при этом, насколько это выгодно государственному банку, насколько это отбивающиеся деньги?
Тут даже, смотрите, проблема не в том, что они отбивающиеся или не отбивающиеся. Дело в том, что к этому все равно придут все мировые банки. Да, и, соответственно, кто первый начнет, тот быстрее получит клиента, которому подобные сервисы будут удобны. Поэтому это, в принципе, борьба, что называется, за далекого клиента. За того клиента, который придет в банк лет, например, через 5.
Ну хорошо, да, тогда потому... давайте, я понял, давайте тогда про близких клиентов. Вот нам с вами что грозит в ближайшее время?
В ближайшее время, я думаю, что ничего. Уход карточек маловероятен в ближайшее время, потому что, как я уже сказал, да, вы с помощью карточки общаетесь не только с банком, но и с торговыми точками. Для того, чтобы внедрить подобную систему, то есть это придется менять не только систему банкоматов, да, и систему идентификации как бы в банковских отделениях, но это еще придется менять и систему идентификации в торговых точках. И это еще более долгий процесс, потому что если вы, например, имеете возможность пройти идентификацию подобную, да, на биометрическую в банке, но приходя в ресторан, вам все равно приходится расплачиваться карточкой, просто потому что они не могут предоставить подобного сервиса, то карточки вы все равно, что называется, продолжите пользоваться. Поэтому это достаточно планомерная и достаточно серьезная работа. И она будет идти, на самом деле, не только в России, она будет идти по всему миру. И подобные, собственно говоря, пилотные проекты уже проводились некоторыми крупными банками за рубежом.
Так вот, то, что делает, или то, что обещает сейчас Греф, если пытаться говорить уже не исключительно о том, что касается отделений сберегательного банка или банкоматов сберегательного банка, когда это станет естественным настоящим?
Я думаю, что, как я сказал в самом начале, не ранее 20-х годов. Потому что, да, технологии развиваются сейчас очень быстро. И, возможно, какой-то такой очень сильный рост технологического прогресса в этой сфере, но все равно придется достаточно долго и планомерно менять как банкоматы, так и терминалы точек обслуживания в торговых сетях, так что на это понадобится достаточно серьезное время. Именно поэтому сейчас речь о таких технологиях идет при общении банка с крупными клиентами.
Я почему попросил уточнить? Потому что до 2020 года у нас 3-4 года, а потом 20-х годов аж 10 лет. К концу 20-х?
Я думаю, что в первой половине 20-х годов.
Тогда еще один вопрос. Вот то, о чем сейчас говорит Греф, идентификация по ладони, там кто-то говорит про сетчатку глаза опять. Так цель все-таки сделать так, чтобы люди были чипированы?
Нет, цель не допустить мошенничества. Если сейчас, например, ваша карточка оказывается у другого человека, он имеет все данные с нее, то есть номер карты и CVV-код, он может ею воспользоваться и оплатить соответствующую покупку через интернет, да, при определенных условиях. Мошенники таким пользуются, и пользуются такими карточками, да. А так, если у вас биометрическая идентификация, то фактически надежность такой идентификации намного выше.
Я понял, спасибо, Богдан Зварич, аналитик группы компании «Финам» был с нами на прямой связи, ну а наш слушатель Евгений уверен почему-то, что Греф просто посмотрел по телевизору фильм «Идентификация Борна» и увидел, как тот ладонь в банке к дисплею прикладывает.
Говорит Москва. Поток.
Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин призвал законодательно закрепить национальную идею России. Свое предложение он обозначил в ходе выступления на международной научно-практической конференции, которая называется так: «Преступление и наказание, двоеточие, грех и искупление». Прошла эта научно-практическая конференция в Москве. Свою формулировку национальной идеи глава Следственного комитета не приводил, но собственные взгляды на то, какие идеи должны быть положены в основу национальной идеи, сказал. Во-первых, идеи, которые составят ее содержание, должны отражать не сиюминутные и конъюнктурные интересы государства, а интересы стратегического порядка или долгосрочной перспективы. Еще он подчеркнул, что идеология играет чрезвычайно важную роль в становлении и функционировании государства и права. Еще, по словам Бастрыкина, идеи должны в полной мере учитывать внутренние и внешние условия существования государства, то есть исторические традиции, менталитет народа, геополитическое положение страны, экономический, демографический, экологический и целый ряд других факторов. Это еще только во-вторых, было еще и в-третьих, когда выступал Александр Бастрыкин. Екатерина Шульман к нам присоединяется. Она доцент Института общественных наук в Российской академии народного хозяйства и госслужбы при президенте Российской Федерации. Екатерина Михайловна, здравствуйте.
Добрый день.
Скажите, а где-нибудь вообще есть такая страна, где национальная идея законодательно закреплена?
Вы знаете, если я не ошибаюсь, в Венесуэле, стране, которая сейчас очень много присутствует в новостях по причине тяжелого своего экономического положения, вот их этот боливаризм, революционная идеология, насколько я помню, является официальной основой государства, поскольку там как бы вот государство от этого произошло, от соответствующей революции, как Советский Союз произошел от Великой Октябрьской революции. Вот в Советском Союзе коммунистическая идеология была закреплена, ведущая роль коммунистической партии, знаменитой 6-й статьей Конституции, тоже закреплялась. Есть такого рода режимы, да, тоталитарные или авторитарные, которые имеют правящую идеологию. Да.
И все Все-таки, судя по вашему примеру, во всяком случае венесуэльскому, сначала была идея, потом построение государства. Если мы говорим о том, что государство уже построено.
Вы знаете, да, вы совершенно правы, именно такое целеполагание обычно происходит. То есть государство, политические режимы, созданные революционным путем, то есть в ходе какого-то вот такого рода переворота под флагом определенной идеологии или религиозной, например, идеи. То есть то государство, которое корнями своими, своему происхождению обязано какой-то идее, оно его обычно и закрепляет. Так, чтобы жили-жили, потом вдруг взбрело в голову, давайте придумаем национальную идею и закрепим ее в Конституции, таких случаев я, честно говоря, не припомню. У нас в нашей Конституции запрещено навязывание какой бы то ни было государственной официальной идеологии или религии. То есть у нас это невозможно. Реализация этой оригинальной идеи потребует не просто изменения в Конституции, а изменения тех базовых статей Конституции, которые могут меняться только на общенациональном референдуме.
Спасибо, Екатерина Шульман, политолог, доцент Института общественных наук Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте России.
Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Поток. Успеем сказать главное.
Федерация автовладельцев России считает, что для агрессивных водителей, демонстративно нарушающих правила дорожного движения, нужно предусматривать уж совсем жесткие санкции, вплоть до штрафов в 1 000 000 рублей. Руководитель Федерации автовладельцев Сергей Канаев предлагает подобным образом реагировать на широко обсуждаемый видеоролик с сыном вице-президента Лукойла Русланом Шамсуаровым. Теперь уже говорят, что это был не он, а за рулем был другой человек, который теперь уже отправился на 15 суток. Но в любом случае история была такая, что компания молодых людей пыталась скрыться от дорожной полиции на красный свет. Они разворачивались по разделяющему трассу газону, выезжали на тротуар. И вот тут Сергею Канаеву видится агрессивное вождение. Но задача полиции, говорит он, направить в суд дело по обвинению в агрессивном вождении, обязательно подкрепленное видеодоказательствами. И суд, исходя из доказательств, должен будет оценить степень общественной опасности маневров водителя и определить меру наказания. Канаев рассказывает, что федерация уже направила руководству страны обращение с разными поправками в законопроект об опасном вождении. Узнаем подробности. Руководитель Федерации автовладельцев России Сергей Канаев с нами на связи. Сергей Владимирович, здравствуйте.
Добрый день.
Ну вот смотрите, значит, вы направляете обращение с поправками в законопроект об опасном вождении. Для вас не вопрос, что само по себе опасное вождение, но это может быть слишком субъективно.
Вы знаете, на самом деле, Юрий, давайте вот сначала начнем. Мы направили действительно обращение к Игорю Ивановичу Шувалову, где сказали о том, что когда вводится такое понятие, как опасное или агрессивное вождение, то нужно очень внимательно к этому относиться, потому что то, что обсуждается сейчас, это обсуждаются формулировки, которые одинаково могут применяться и к тому, и к другому термину. Поэтому мы как бы постарались объяснить, что мировой опыт подсказывает, что нужно разделить, во-первых, эти два понятия. Человек, который выезжает с крайней правой полосы в крайне левую, там, в три ряда, пересекает и не показывает поворот, он может быть не агрессивен, но он тоже очень и очень опасен. Из-за него могут происходить точно такие же ДТП, точно такие же провокации и так далее. Поэтому здесь важно разделить эти два понятия, и такой опыт международный есть. Дальше мы сказали, что помимо агрессивного вождения нужно понимать, для чего президент говорил о том, что нужно включать эту статью. Чтобы была в основном профилактика, чтобы люди понимали, что за ними наблюдают тысячи, миллионы автовладельцев, у которых есть видеорегистраторы. И здесь, конечно же, вот это профилактическое действие, оно должно быть оказано. Ну и последнее, что мы говорили, что в обязательном порядке решения должны принимать судьи. А у судей уже формулировки есть и в уголовном, и в административном кодексе. Так может быть правильнее заниматься не формулировками, а опасностью тех деяний, которые совершают те или иные граждане.
Но ведь потом все равно придется иметь дело с формулировками. И возвращаясь к реальной жизни, вот смотрите, накануне начальник столичной полиции Якунин говорит, что вот в данном конкретном случае с Гелендвагеном, что лихачи должны быть не только оштрафованы, но и арестованы на 15 суток. И вот уже суд, и вот уже 15 суток.
Абсолютно верно, говорит Анатолий Якунин, и я согласен с тем, что они должны принести более серьезные наказания, потому что, я говорю, за ними могут пойти тысячи последователей. И тогда вот это будет снежный ком, который остановить будет невозможно. Нужно будет принимать срочные меры, мы будем не понимать, от чего это происходит. Но, опять же, ссылаясь на международный опыт, я хочу сказать, что судья, когда есть понятие хулиганства на сегодняшний момент в административном кодексе, да и в уголовном, там прописано уже все. Так вот, не проще ли прописать, что эти деяния на дороге, хулиганство только на дороге и определенная статья, которая наказывает человека за подобное деяние, и все, понимаете, потому что уже там всего много прописано. Здесь нужно добавить только определенную там букву к статье, и все.
И совсем коротко, буквально 20 секунд у нас осталось, скажите, опасное и агрессивное, что страшнее?
Ну, я думаю, конечно, агрессивное, потому что это умышленное нарушение. Опасное не всегда умышленно, но может то же самое провоцировать на дороге. Поэтому первое, конечно, нужно останавливать это агрессивное умышленное вождение.
Спасибо. Сергей Канаев был с нами на прямой связи, руководитель Федерации автомобилистов России. Это была программа «Поток». Далее новости.